С человеком в два раза тяжелее себя. Он врезался в рогаеда, оба упали. Они катались по мху, и камень вертелся, пытаясь схватить Каладина за руки. Рогаед явно умел драться. Каладин перелил буресвет в землю. Ему это не навредит и не помешает, это он точно знал. Пока они катались, сначала к земле прилипла рука камня, а потом весь бок. Рогаед продолжал бороться, пытаясь взять капитана в захват. Ему это почти удалось, но Каладин с силой оттолкнулся, и они перекатились так, что другой локоть камня коснулся земли и прилип. Каладин оторвался от противника, пытаясь отдышаться. Закашлявшись, потерял почти весь оставшийся буресвет. Он прислонился к стене ущелья и вытер пот со лба. Воскликнул камень, распростертый на земле с раскинутыми в стороны руками.
«Еще чуть-чуть, и я бы тебя сделать! Ты скользкий быть, как пятый сын!»
«Камень, клянусь бурей, я бы все отдал, чтобы затащить тебя на поле боя. Как повар, ты только губишь свой талант».
«Тебе не нравится моя еда?» — камень рассмеялся. «Придется придумать что-то, где будет больше жира. Это тебе быть в самый раз. Тебя схватить все равно, что пытаться удержать в руках живую речную рыбу, смазанную маслом. Ха!»
Каладин подошел к нему и присел. «Камень, ты воин. Я увидел это в Тефте. И говори, что хочешь, но я вижу то же самое в тебе».
«Я неправильный сын, чтобы солдатом быть», — упрямо проворчал камень. «Это для Туаналикина, четвертого сына или дальше.
Третий сын не мочь тратить себя на битвы. Это не помешало тебе швырнуть мне в голову дерево?»
«Дерево маленькое быть, а голова твердая очень».
Каладин улыбнулся и, протянув руку, коснулся буресвета, помещенного в скалу, на которой лежал рогаед. Он еще не пытался снова забрать буресвет, использованный таким образом. Получится ли? Он закрыл глаза и осторожно вдохнул. Да, внутри опять поднялся ураган, хоть и слабее, чем раньше. А когда открыл глаза, рогаед уже освободился. Каладин не смог забрать все, только часть. Остальное испарилось. Он протянул камню руку, помог громиле встать. Рогаед отряхнул себя от пыли.
«Безобразие!» —
проворчал Сигзил, когда Каладин подошел, чтобы освободить его. «Сделал нас, как детей. Изначально и то не видел такого позорного зрелища.
У меня было очень несправедливое преимущество».
Каладин помог Сигзилу встать. «Годы солдатской учебы, да к тому же я крупнее тебя. А еще я умею испускать из пальцев буресвет». Он похлопал Сигзила по плечу. «Ты справился. Это же просто проверка, какой ты и хотел».
«Куда более полезная проверка», — прибавил он про себя.
«Ну да, ну да», — раздался позади голос Лопана.
«Просто ступайте прочь и оставьте гердозейца висящим на стене.
Отсюда открывается прекрасный вид. Ах, неужели эта слизь течет по моей щеке? Лопан теперь нарядный, прямо франк, потому что он, я уже говорил, не может ее стереть, ведь у него рука к стене прилипла».
Каладин с улыбкой подошел к нему.
«Ты же сам попросил приклеить тебя к стене».
«А где моя вторая рука? Та, которую давным-давно оторвала и сожрала жуткая тварь?»
«Она прямо сейчас показывает тебе неприличный жест. Я подумал, ты захочешь это знать, чтобы приготовиться к оскорблению». Он сказал это с той же беспечностью, с какой относился ко всему. Лопан даже в мостовой расчет вступил с неким безумным пылом. Юноша освободил его.
«Эта вещь, — сказал камень, — сработала».
Каладин согласился. По правде говоря, ему было бы проще, наверное, расправиться с тремя противниками при помощи одного копья, силы и скорости, дарованных буресветом, чем применять все эти фокусы. Он еще не знал, в том ли дело, что новые силы были ему незнакомы, но не сомневался, что, принуждая себя воспользоваться ими, несколько раз оказался в неудобном положении. «Все дело в опыте», — внушал он себе. «Я должен изучить эти способности так же хорошо, как изучил копье». Это означало тренировки. Неустанные тренировки. Лучше бы, конечно, отыскать кого-то равного или превосходящего по навыкам, силе и способностям. Учитывая, что он теперь умел делать, задача не из легких. Друзья отправились к своим походным мешкам, чтобы достать бурдюки с водой. И Каладин заметил, что в тени в отдаленной части ущелья кто-то стоит. Он вскочил настороженный и успокоился только после того, как в свете их сфер показался Тефт.
«Я думал, ты на страже», — проворчал Тефт, обращаясь к Лопану.
«Слишком занят был, висел на скале», — отозвался гордозиец, приподняв свой бурдюк с водой. «А ты вроде должен сейчас обучать банду зеленых новобранцев».
Дрехи взял их в оборот. Тефт обогнул кучу мусора, подошел к стоявшему у стены ущелья Каладину. «Не знаю, но, похоже, приведя эту компанию сюда, мы как-то вытащили их из раковин».
Каладин кивнул. «Как ты научился так хорошо разбираться в людях?» — спросил Тефт.
«Слишком часто смотрел на то, что у них внутри».
Каладин глянул на свою руку, которую оцарапал, когда дрался с камнем. Царапины не было. Буресвет залечил порезы на коже. Тефт фыркнул и бросил взгляд на рогоеда и остальных, которые собрались перекусить.
«Тебе бы стоило поставить камня во главе новобранцев».
«Он не станет драться».
«Но с тобой-то сражался», — возразил Тефт. «Может, и с ними будет. Он больше нравится людям, чем я. Я только все испорчу.
Тефт, у тебя все получится.
И даже не смей говорить об ином. Мы теперь не ограничены в средствах. Больше не нужно скупердяйничать. Ты обучишь этих ребят и сделаешь это правильно».
Мужчина вздохнул, но ничего не сказал.
«Ты видел, что я сделал?»
«Ага», — подтвердил Тефт. «Придется привести сюда человек 20, если мы захотим устроить тебе настоящую взбучку».
«Или отыскать другого, как я», — добавил Каладин, — «чтобы с ним тренироваться».
«Ага», — согласился Тефт,
кивая, словно ему такое в голову не пришло. «Было ведь 10 рыцарских орденов, так? Что ты знаешь о других?»
Тефт был первым из тех, кто понял, что умеет Каладин. В этом он опередил самого капитана.
«Немного», — признался Тефт, морщась.
«Я знаю, что ордена не очень-то ладили друг с другом, что бы там ни говорилось в официальных хрониках. Придется подумать над тем, как отыскать того, кто знает больше. Я не особо вникал, а людей, которые учили меня и которые могли бы нам все рассказать, уже нет».
Если до сих пор Тефт выглядел суровым, теперь его настроение окончательно испортилось. Он уставился в землю.
Тефт не часто говорил о своем прошлом, но Каладин все сильнее и сильнее убеждался, что кем бы ни были эти люди, они погибли по его вине.
«Что бы ты сказал, услышав, что кто-то собирается возродить сияющих рыцарей?» — негромко спросил Каладин. Тефт резко вскинул голову.
«Ты?»
«Не я», — осторожно проговорил Каладин.
Далинор Халин позволил ему присутствовать на совещании, и хотя капитан доверял Тефту, офицер обязан был молчать о том, что ему довелось услышать.
«Далинор, светлоглазый», — прошептала часть его. «Он бы выдал твой секрет, не задумываясь».
«Не я», — повторил Каладин.
«Что если бы какой-нибудь король решил, что ему следует собрать группу людей и назвать их сияющими рыцарями?»
«Я бы назвал его дурнем», — проворчал Тефт.
«Нет, сияющие не были такими, какими их люди считают. Они не были предателями. Вот не были, и все тут. Но все уверены, что они предали человечество, а с молвой не поспоришь. Если только ты не связыватель потоков и не можешь заставить всех молчать».
Тефт окинул Каладина взглядом.
«Ты собираешься такое устроить, парень?
Меня бы возненавидели, верно?»
— спросил Каладин.
Он заметил сил, которая прошла по воздуху, не сводя с него внимательных глаз, за то, что сделали прежние сияющие.
Он вскинул руку, предупреждая возражение Тефта.
«За то, что они сделали, по мнению людей».
«Ага!»
— Сил скрестила ручки на груди, уставившись на Каладина.
«Ты обещал!» — говорил ее взгляд.
«Тогда придется нам быть повнимательнее», — заключил тот.
«Иди собери новичков. Хватит с них тренировок на сегодня!»
Тефт кивнул и побежал выполнять приказ.
Каладин взял свое копье, собрал сферы, которые разложил, чтобы осветить тренировочную площадку, и махнул товарищам. Они взяли вещи и пустились в обратный путь.
«Так ты это сделаешь?» — Сил приземлилась ему на плечо.
«Сначала я хочу как следует попрактиковаться и свыкнуться с идеей».
«Каладин, все будет хорошо».
«Нет, будет трудно. Люди возненавидят меня. А даже если нет, я окажусь в одиночестве. Стану изгоем. Но я уже смирился. Справлюсь как-нибудь».
Даже в четвертом мосту только Мош не относился к Каладину как к какому-нибудь мифическому спасителю-вестнику. Он и может быть камень.
Самое же главное, что другие мостовики не боялись его. Они, возможно, боготворили его, но не обходили стороной.
Что ж, и так сойдет.
Группа Каладина достигла веревочной лестницы прежде Тефта и новичков, но тех можно было не ждать. Капитан выбрался из сырого ущелья на плато к востоку от военного лагеря. Было так странно без опаски вынести из ущелья копья и деньги, и дозорные на границе лагеря Далинора не начали сыпать насмешками, а отдали честь и выпрямили спины. Его приветствовали, как никогда раньше, не хуже, чем какого-нибудь генерала.
«Похоже, они гордятся тобой», — заметила Сил.
«Солдаты с тобой не знакомы, но гордятся тобой».
«Они темноглазые», — пояснил Каладин, салютуя в ответ.
«Возможно, сражались на башне, когда Садеас их предал».
«Благословенный бурей!» — позвал один солдат. «Ты слышал новость?
«Будь проклят тот, кто рассказал им об этом прозвище», — подумал Каладин, пока Камень и двое других догоняли его.
«Нет!» — крикнул он. «Что за новость? На расколотые равнины явился герой!»
— радостно заорал солдат.
«Он встретится со светлордом Халином и, скорее всего, окажет ему поддержку. Это добрый знак! Может, теперь тут станет поспокойнее!»
«Это кто еще такой?» — крикнул в ответ ему Камень.
«Как звать?»
— солдат назвал имя. Сердце Каладина обратилось в лед. Копье чуть не выпало из его онемевших пальцев. А потом он побежал. Даже не обратил внимания на крик камня, не остановился, чтобы остальные его догнали. Он мчался через весь лагерь к штабному комплексу Далинора, располагавшемуся в центре. Он все еще не хотел верить, когда увидел знамя, реевшее в воздухе над отрядом солдат. За пределами лагеря, скорее всего, расположилась куда большая армия. Каладин миновал их, вызвав крики, удивленные взгляды и тревожные вопросы. В конце концов, резко остановился перед короткой лестницей, ведущей в полуподземный комплекс каменных строений, принадлежавший Далинору. Там, у самого входа, черный шип как раз пожимал руку высокому мужчине. На вновь прибывшем человеке с квадратным лицом и горделивой осанкой был безупречный мундир. Гость рассмеялся, обнял Далинора и сказал:
«Давненько мы не виделись, старый друг».
«Слишком давно», — согласился Далинор.
«Я рад, что ты наконец-то прибыл сюда после стольких лет обещаний. Я слыхал, ты даже добыл себе осколочный клинок».
«Да», — подтвердил тот, шагнув назад и отведя руку в сторону. «Я забрал его у убийцы, который попытался прикончить меня на поле боя». Появился клинок. Каладин уставился на серебристое оружие. Лезвие с гравировкой по всей длине напоминало танцующее пламя, и юноше казалось, что оно в красных пятнах. Его разум заполнили имена Далит, Кореб, Риш, отделение из прошлого, из другой жизни, люди, которых Каладин любил.
Он поднял голову и вынудил себя посмотреть прибывшему в лицо.
Этого человека Каладин ненавидел.
Ненавидел больше всех на свете,
а когда-то боготворил.
Великий лорд Амарам, тот, кто украл осколочный клинок Каладина, заклеймил его и продал в рабство.
Интерлюдия. Эшонай, Им, Рисн. Интерлюдия первая. Нарок. Когда Эшонай достигла плато в центре расколотых равнин, ее переполняла решимость. Центральное плато. Нарок. Место их ссылки. Их дом. Она сорвала с головы осколочный шлем и полной грудью вдохнула прохладный воздух. Доспех чудесно проветривался, но даже в нем становилось душно после продолжительных физических усилий. Рядом с ней приземлялись другие солдаты. На эту вылазку Эшонай взяла с собой примерно 15 сотен. К счастью, они прибыли задолго до людей и добыли свет сердца с минимумом усилий. Трофей нес Дэви. Он заслужил эту привилегию, поскольку заметил куколку издалека. Ах, она почти жалела, что эта вылазка оказалась такой легкой. «Где же ты, черный шип?» — подумала Эшонай, глядя на запад. «Почему ты не пришел, чтобы снова со мной сразиться?» Ей показалось, что она видела его во время той вылазки примерно неделю назад, когда им пришлось покинуть плато под натиском его сына. Эшонай не участвовала в битве. Раненая нога болела, и прыжки с одного плато на другое разбередили рану, невзирая на осколочный доспех. Возможно, ей не стоило покидать Нарок. Она хотела быть рядом с битвой, на случай, если ударный отряд попадет в окружение, и им понадобится осколочник. Пусть и раненый, чтобы вырваться. Ее нога все еще болела, но вскоре ей придется вновь сражаться. Возможно, если Эшонай примет участие в сражении, черный шип опять появится. Ей очень нужно было с ним поговорить. Настойчивое желание сделать это как будто навеяли сами ветра. Солдаты помахали друг другу, и каждый отправился своей дорогой. Многие негромко пели в ритме скорби, иной раз без слов. В эти дни мало кто пел в ритме волнения или даже решимости. Шаг за шагом, буря за бурей, ее соплеменники поддавались унынию. Ее народ, слушатели, как они сами себя называли, слово «паршенди» придумали человеки. Эшонай уверенным шагом направилась к руинам посреди Нарока. После стольких лет мало что уцелело. В каком-то смысле это руины руин, как сотворенная человеками, так и сотворенная слушателями, недолго продержалась перед мощью великих бурь. Каменный шпиль впереди, наверное, был когда-то башней. За века она покрылась толстым слоем крема, который нанесли неистовые бури. Мягкий крем просочился в щели и забил окна, а потом медленно затвердел. Теперь башня казалась громадным сталагмитом, обращенным к небу, с округлой вершиной и каменными, будто оплавленными выпуклостями по бокам. У шпиля, наверное, сильный стержень, раз он так долго противостоял ветрам. Другим образцам древнего инженерного мастерства не так повезло. Эшины шла мимо бесформенных холмов и курганов, оставшихся от разрушенных зданий, которые медленно поглощали расколотые равнины. Бури были непредсказуемы. Иногда огромные куски камня откалывались от скал, оставляя глубокие выбоины с неровными краями. В другой раз шпили держались веками и росли, а не уменьшались, по мере того, как ветра одновременно истощали и укрепляли их. Эшиной довелось открыть похожие руины во время разведывательных экспедиций, вроде той, в ходе которой ее соплеменники впервые повстречали людей. Всего лишь 7 лет прошло, оказалось, целая вечность. Она любила те дни, когда можно было открывать для себя огромный мир, казавшийся бесконечным. А теперь вся ее жизнь проходит на этом плато, словно в ловушке. Неосвоенные просторы звали ее, пели о том, что она должна собрать все, что можно унести с собой, и отправиться в поход. К несчастью, у нее теперь другая судьба. Эшиной вошла в тень большой бесформенной скалы, которая, как ей казалось, могла быть в прошлом городскими воротами. Те крупицы сведений, что они раздобыли за годы благодаря шпионам, свидетельствовали, что Алети ничего не понимали. Враги маршировали по неровной поверхности плато и видели только природный камень, даже не догадываясь, что пересекают костяк давно умершего города. Двоительница вздрогнула и настроилась на ритм потери. Он был медленный, но все-таки интенсивный, с резкими четкими нотами. Она настроилась на него ненадолго. Было важно помнить о павших, но трудиться ради защиты живых важней. Потом снова настроилась на решимость и вошла в нарок. Здесь слушатели обустроили лучшее жилище, на какое могли рассчитывать во время войны. На скалистых склонах соорудили казармы со стенами и крышами из брони большепанцирников. На подветренной стороне холмов, которые превратились в древние здания, теперь выращивали камнепочки для пропитания. Большая часть расколотых равнин когда-то была обитаемой, но самый значительный город располагался здесь, в центре. И теперь остатки ее народа сделали своим домом руины мертвого города. Они назвали его Нарок, изгнание, ибо пришли сюда для того, чтобы отделиться от своих богов. Слушатели, мужи и женоподобные, приветственно подымали руки, когда Эшиной проходила мимо. Их осталось так мало. Человеки были безжалостны в своем стремлении к возмездию. Она их не винила. Эшиной повернулась к залу искусств. Он был поблизости, а воительница не появлялась там уже много дней. Внутри солдаты занимались нелепым делом — рисованием. Она шла среди них, по-прежнему одетая в осколочный доспех и со шлемом под мышкой. У длинного здания не было крыши, так внутрь поступало достаточно света, чтобы рисовать, а стены покрывал толстый слой давно затвердевшего крема. Сжимая в пальцах кисти с толстой щетиной, солдаты изо всех сил пытались изобразить цветущую камнепочку, что располагалась на пьедестале в центре. Эшиной обошла художников, разглядывая их работы. Бумага была драгоценной, а холстов вовсе не осталось, так что они рисовали на панцирях. Рисунки были ужасны. Кричащие яркие мазки, а липоватые лепестки. Эшиной задержалась возле Варониса, одного из своих лейтенантов. Громила стоял перед мольбертом, деликатно удерживая кисть бронированными пальцами. Пластины хитиновой брони росли из его рук, плеч, груди и даже головы. Под осколочным доспехом у нее были такие же. «У тебя получается все лучше», — сказала ему Эшиной в ритме восхваления. Он посмотрел на нее и негромко прогудел в ритме скепсиса. Эшиной рассмеялась, положила руку ему на плечо. Цветы впрямь вышли похожими на самих себя. «Я серьезно».
«Они похожи на грязную лужу на коричневом плато», — сказал он. «Может, в луже плавают несколько коричневых листьев? Почему цвета делаются коричневыми, когда смешиваются? Если взять 3 красивых цвета и соединить, они станут самым некрасивым цветом. Генерал, в этом нет никакого смысла».
«Генерал». Время от времени она испытывала на своем посту такую же неловкость, как и те, кто пытался рисовать картины. Эшиной была в боеформе, поскольку ей требовалась броня для битвы, но предпочитала трудоформу. Та была гибче, проще. Не то чтобы ей не нравилось командовать этими слушателями, но каждый день повторялось одно и то же. Тренировки, вылазки на плато, и ее разум от этого словно цепенел. Она хотела видеть новые вещи, новые места, а вместо этого принимала участие в затянувшейся погребальной церемонии, хороня соплеменников, которые умирали один за другим.
«Нет, мы разыщем выход». Она надеялась, что искусство поможет. По ее приказу, все мужчины и женщины по очереди в назначенный час занимали места в зале искусств. Они старались, отчаянно старались. Пока что успехи были такие же, как при попытке перепрыгнуть расщелину другого края, который не видно. «Спранов нет?» — спросила она.
«Ни единого». Он проговорил это в ритме скорби. В последнее время Эшиной слышала этот ритм слишком часто.
«Продолжайте. Мы не проиграем эту битву из-за недостатка усердия».
«Но, генерал», — взмолился Варенис, — «зачем все это? Если среди нас появятся художники, человечьих мечей это не остановит».
Стоявшие поблизости солдаты повернулись в ожидании ее ответа. «Художники нам не помогут», — пояснила Эшиной в ритме умиротворения. «Но моя сестра уверена, что вот-вот откроет новые формы. Если мы поймем, как создавать художников, то она сможет больше узнать о том, как происходит изменение. Это станет подспорьем для ее изысканий. Позволит ей открыть что-то сильнее боя формы. Художники не выведут нас отсюда, но у какой-нибудь другой формы это может получиться».
Дварни кивнул. Он был хорошим солдатом, не все были такими. Боеформа, по сути, не делала слушателя более дисциплинированным и, к несчастью, подавляла творческие способности.
Эшиной пыталась рисовать. Она не могла мыслить правильно, отвлеченно, как того требовало искусство. Боеформа была хорошей, разносторонней формой. Не мешала думать, как брака форма, как и в трудоформе. В боеформе слушатель оставался самим собой. Но у каждой из них были особенности. Трудяга едва ли смог бы прибегнуть к насилию. Некий заслон в сознании мешал этому. Такова была одна из причин, по которым трудоформа нравилась Эшиной. Она вынуждала решать проблемы нестандартно, и ни одна из форм не позволяла творить, по крайней мере, развивать хорошее искусство. Брака форма лучше остальных, но у нее имелось уйма недостатков. Заставить таких слушателей сосредоточиться на процессе творения было почти невозможно. Были еще две формы, хотя первую, ту по форму, использовали редко. Она была пережитком прошлого и применялась до того, как они открыли кое-что получше. Оставалась лишь шустра форма. Общая форма, гибкая и осмотрительная. Они использовали ее для воспитания малышей и той работы, где требовалось больше проворства, чем силы мышц. Лишь немногим разрешили принять такую форму, хотя для искусства она подходила наилучшим образом. В старых песнях говорилось о сотнях форм, теперь они знали только пять. Ну, шесть, если считать раба-форму, ту, у которой не было ни спренов, ни души, ни песен. К этой форме и привыкли люди. Они называли ее паршун. На самом-то деле она была не формой, а полным ее отсутствием. Эшиной покинула зал искусств, держа шлем под мышкой, и нога у нее болела. Она прошла через площадь водосбора, где шустрики вылепили из крема большой бассейн. Во время хвостья бури в нем собиралось много питательной дождевой воды. Отсюда трудяги разносили ее в ведрах. Их формы были сильны, почти как боеформы, но с более тонкими пальцами и без брони. Многие ей кивали, хотя она была генералом и не обладала властью над ними. Эшиной была их последним осколочником. Трое в бракоформе, две женщины, один мужчина, весело плескались. Едва одетые, они играли в воде, которую другим предстояло пить.
«Вы трое!» — рявкнула Эшиной. «Отчего не займетесь делом?»
Пухлые и пустоголовые, они уставились на нее с ухмылками.
«Иди к нам!» — позвал один. «Тут здорово!»
«Вон отсюда!» — рявкнула она, махнув рукой.
Троица забормотала в ритме раздражения, выбираясь из бассейна. Несколько рабочих поблизости покачали головами, когда те прошли мимо. Один запел в ритме восхваления благодаря Эшиной. Трудяги не любили ссориться. Отговорка. Такая же, какие приводили те, кто принял брака форму, чтобы оправдать свои бестолковые занятия. Будучи трудягой, Эшиной приучила себя вступать при необходимости в споры. Она даже была один раз брачницей и доказала самой себе, что от нее есть толк и в такой форме, несмотря на желание развлечься. Конечно, остальной ее опыт в качестве брачницы был полной катастрофой. Она говорила с брачниками в ритме порицания и с такой страстью, что даже привлекла спренов гнева. Эшиной предположила, что спрены явились издалека, примчались с невероятной скоростью, притянутые ее эмоциями, точно молнии, стрельнувшие от далеких скал. У ее ног молнии собрались, и камень сделался красным. От этого на брачников снизошел божественный ужас, и они бросились со всех ног в зал искусства. Оставалось надеяться, что в итоге они не окажутся в какой-нибудь укромной нише, совокупляясь. От одной лишь мысли об этом у нее внутри все скрутилось. Она никогда не могла понять соплеменников, которые оставались брачниками. Большинство пар, желая завести ребенка, входили в бракоформу, отделялись от всех на год, и как только рождался ребенок, меняли форму на что-то другое. Ну, кто в конце концов мог захотеть разгуливать перед всеми в таком виде? Человеки так и делали. Это сбивало Эшиной с толку в те давно минувшие дни, когда она проводила время, изучая их язык, торгуя с ними. Люди не просто не меняли формы, они были всегда готовы спариваться, и их вечно отвлекали сексуальные потребности. Она что угодно отдала бы за возможность побыть среди них незамеченной, на год принять их одноцветную кожу и бродить по их широким дорогам, глядеть на их великие города, но Эшина и остальные приказали убить короля Алети в отчаянной попытке предотвратить возвращение слушательских богов. Что ж, у них получилось. Король Алети не смог воплотить свой план в жизнь. Но в результате ее народ теперь медленно погибал. Эшина наконец-то достигла места, которое звала своим домом, маленького обвалившегося купола. В общем-то, он напоминал ей те, что располагались на краю расколотых равнин, громадные, которые люди называли военными лагерями. Ее народ тоже жил там. Но им пришлось отправиться вглубь равнин, где было относительно безопасно, потому что люди не могли прыгать через ущелья. Ее жилище, конечно, было намного, намного меньше. Когда они только поселились здесь, Венли соорудила крышу из брони большепанцирника и построила стены, чтобы разделить пространство на комнаты. Она покрыла все кремом, который затвердел со временем, и получилось что-то похожее на дом, а не на лачугу. Эшиной положила шлем на стол у входа, но остальной доспех не сняла. Ей нравилось ощущать его на себе, нравилась сила, которую он даровал. В этом мире еще оставалось что-то надежное, и потом, благодаря мощи осколочного доспеха, она могла почти не обращать внимания на раненую ногу. Генерал прошла, пригнувшись через несколько комнат, кивая людям, которые встречались по пути. Помощники Венли были учеными, хотя никто не знал, какой должна быть форма, подходящая для научных изысканий. Шустроформа служила временной заменой. Эшиной нашла сестру у окна в дальней комнате. Дэмит, бывший брачник Венли, сидел рядом с ней. Венли 3 года держалась шустроформы, столько лет они про эту форму знали. Но в памяти Эшиной сестра всегда оставалась трудягой с толстыми руками и крепким торсом. Это в прошлом. Теперь Венли была стройной женщиной с узким лицом, покрытым изящными спиралевидными узорами из красного и белого цветов. В шустроформе у слушателей отрастали длинные волосы, которым не мешал шлем-панцирь. Темно-красная шевелюра Венли опускалась до талии, где была перевязана в 3 местах. Она носила платье с тугим поясом, облегающее грудь, небольшую, поскольку сестра была не в бракоформе. Венли и ее бывший брачник были близки, хотя в бракоформе так и не завели детей. На поле сражения они стали бы боевой парой, взамен же сделались научной парой или чем-то вроде этого. То, чем они занимались дни напролет, противоречило природе слушателей. В том-то и дело, народ Эшиной не мог себе позволить быть такими же, как в прошлом. Прошли те дни, когда они предавались безделью на этих уединенных плато, пели друг другу песни и лишь время от времени сражались. «Ну что?» — спросила Венли в ритме любопытства. «Мы победили». Эшиной прислонилась к стене и сложила руки на груди. Пластины доспеха звякнули. «Свет сердца наше, у нас будет еда». «Это хорошо», — сказала Венли. «А твой человек, Далинар Халин, он не пришел на эту битву. Он не выйдет против тебя опять. Ты едва не убила его в прошлый раз». Венли проговорила это в ритме забавы. Сестра встала, выбрала лист бумаги. Они делали ее из высушенной мякоти камнепочек, оставшейся после сбора урожая, и вручила его партнеру. Проглядев написанное, он кивнул и начал делать заметки на собственном листе. Изготовление бумаги отнимало много драгоценного времени и сил, но Венли настаивала, что они будут вознаграждены. Лучше бы она оказалась права. Сестра внимательно посмотрела на Эшиной. Проницательный взгляд блестящих темных, как у всех слушателей, глаз. Казалось, что взгляд Венли прячет какие-то секреты, неизвестные другим. В правильном свете ее глаза обретали фиолетовый оттенок. «Сестра, что бы ты сделала, если бы вы с этим Халином смогли по-настоящему сражаться?» и не убивать друг друга достаточно долго для разговора.
Попросила бы о мире.
«Его брат умер из-за нас», — сказала Венли. «Мы зверски убили короля Гавелора в ночь, когда он пригласил нас в свой дом».
«Такое Олете не забудут и не простят».
Эшиной опустила руки, и ее рука в латной перчатке сжалась в кулак.
«Та ночь. Отчаянный план, который она придумала вместе с 5 другими. Эшиной была частью этого, несмотря на молодость, поскольку хорошо знала человеков. Решение приняли единогласно. Убить человека. Убить его, рискуя существованием. Потому что, если бы он выжил и сделал то, о чем рассказывал им той ночью, все было бы потеряно. Те, кто был той ночью с ней, теперь мертвы».
«Я открыла секрет бурьформы», — сообщила Венли.
«Что?»
— встрепенулась Эшиной. «Ты же должна была искать форму, которая поможет нам. Форму для дипломатов или для ученых».
«Они нас не спасут», — возразила Венли в ритме веселья.
«Если мы хотим разобраться с человеками, нам понадобятся древние силы».
«Венли!» — Эшиной схватила сестру за руку. «Наши боги!»
— сестра не дрогнула.
«У людей есть заклинатели потоков».
«Может быть и нет. Может, это был клинок чести?»
«Ты сражалась с ним.
Разве это клинок чести ударил тебя, пронзил твою ногу так, что ты теперь хромаешь?»
«Я...» «Ее нога болела. Мы не знаем, какие из песен правильные», — сказала Венли в ритме решимости. Но слова прозвучали устало, и она привлекла спренов изнеможения. Они явились с таким звуком, словно ветер подул сквозь открытые окна и двери, и были похожи на струи полупрозрачного дыма, которые стали плотнее и заметнее, а потом принялись кружиться вокруг ее головы.
«Бедная моя сестра не жалеет себя, как любой солдат».
«Если заклинатели потоков вернулись, — продолжила Венли, — нам требуется что-то важное, способное обеспечить нашу свободу. Эшиной нужны мощные формы». Она бросила взгляд на руку сестры, которая все еще сжимала ее собственную.
«Ты хоть сядь и послушай, а то возвышаешься надо мной, точно гора!»
Эшиной убрала пальцы, но не села. Вес ее осколочного доспеха сломал бы стул. Она наклонилась, изучая разбросанные на столе бумаги. Способ записи Венли изобрела сама. Этому они научились у людей. Запоминание песен было хорошим способом, но несовершенным, хоть ритмы и могли направить любого. Сохранять сведения на бумаге было удобнее, особенно для изысканий. Эшиной выучила алфавит, но читала все-таки с трудом. У нее было мало времени, чтобы совершенствоваться.
«Итак, буреформа. Достаточное количество слушателей в этой форме, — объяснила Венли, — смогут управлять великой бурей или даже призвать ее.
Я помню песню, в которой говорилось об этой форме. Такие дела вершили боги.
Большинство форм так или иначе с ними связаны», — заметила Венли.
«Можем ли мы и впрямь верить в правильность слов, что были спеты впервые так давно, когда эти песни запоминали? Наш народ был большей частью в тупоформе. Эта форма не могла похвастать ни умом, ни способностями. Они теперь использовали ее, чтобы шпионить за людьми. Когда-то ее народ знал лишь ее и брака форму». Дэмит прошуршал бумагами, перемещая стопку.
«Венли права, мы должны пойти на риск».
«Мы могли бы переговорить с Олети», — упорствовала Эшиной.
«И к чему это приведет?» — спросила Венли, снова в ритме скепсиса. Эспрены изнеможения наконец-то исчезли. Унеслись прочь в поисках более свежих источников эмоций.
«Эшиной, ты только о переговорах и твердишь. Думаю, это потому, что люди тебя очаровали. Ты думаешь, они позволят тебе свободно разгуливать среди них? Тебе, в ком они видят взбунтовавшуюся рабыню?»
«Много веков назад, — проговорил Дэмит, — мы сбежали и от наших богов, и от людей. Наши предки отказались от цивилизации, власти и мощи, чтобы сохранить свободу. Я бы не стал ее отдавать. Буреформа! С ней мы разгромим армию Олети!»
«После нашей победы, — добавила Венли, — ты вернешься к путешествиям. Никакой ответственности. Будешь странствовать, рисовать свои карты и открывать места, которые еще никто не видел».
«То, что я желаю для себя, бессмысленно», — произнесла Эшиной в ритме упрека.
«До тех пор, пока всем нам грозит уничтожение», — она посмотрела знаки на странице, записанные песни.
«Песни без музыки, отображенные как есть, их обнаженные души».
«Неужели спасение слушателей и впрямь заключается в чем-то столь ужасном?» Венли и ее подручные потратили 5 лет, чтобы записать все песни, расспросить старейшин о всех деталях и запечатлеть их на этих страницах. Посредством сотрудничества, изысканий и глубоких размышлений Они открыли шустро форму. Это единственный путь, сказала Венли в ритме умиротворения. Мы покажем это пятерке. Ты должна нас поддержать.
Я подумаю над этим.
Интерлюдия вторая. Им аккуратно обстругал боковину маленькой деревяшки, потом поднес ее к сферному фонарю возле верстака, другой рукой сжав очки и держа их поближе к глазам. Да чего восхитительное изобретение эти очки. Жить означало быть фрагментом космера, который познает самого себя. Как можно предаваться познанию, если не видишь как следует? Азерец, создатель этой штуки, давно умер, и им выдвинул предложение признать его одним из почтенных мертвецов. Он опустил деревяшку и продолжил ее обстругивать, аккуратно срезая переднюю часть, чтобы получился изгиб. Некоторые его соратники по ремеслу покупали деревянные колодки, нужные башмачнику для изготовления обуви, у плотников. Но им научили делать их самостоятельно. Так работали раньше, на протяжении веков. Он рассуждал следующим образом. Если что-то делали столь долгое время, тому должна быть веская причина. Позади него располагалась уютная мастерская башмачника, где мыски десятков ботинок выглядывали из теней, словно носы угрей из норок. Это были примерочные башмаки, нужные для того, чтобы подобрать размер, материалы и определить стиль. А уже потом он мог соорудить безупречные ботинки, подходящие ногам и характеру заказчика. Примерка занимала довольно много времени, если ее проводили как положено. Справа что-то шевельнулось среди теней. Им покосился в том направлении, не меняя позы. Спрэн в последнее время являлся чаще. Рой световых пятен, вроде тех, что порождала хрустальная подвеска, на которую упал солнечный луч. Им не знал, к какому виду относится этот спрен, потому что раньше не видел подобных. Спрен двигался по поверхности верстака, подбираясь ближе. Когда он остановился, окружавший его свет продолжил движение, словно маленькие растения выпустили побеги. Когда спрен снова начал двигаться, они ретировались. Им опять принялся за резьбу. Это нужно для того, чтобы сделать башмак. В вечерней мастерской было тихо, если не считать царапанье его ножа по дереву. «Башмак?» — спросил голос, нежный и певучий, почти девичий. «Да, друг мой, башмак для малыша. В последнее время мне приходится их делать все чаще и чаще». «Башмак», — повторил Спрен, — «для малыша, маленького человека». Им смел стружки с верстака на пол, чтобы прибраться позже, а потом положил колодку на верстак рядом со Спреном. Тот отпрянул, как полупрозрачный мерцающий блик на поверхности зеркала. Им убрал руку и стал ждать. Спрен пополз вперед, несмело, точно кремлец, выглянувший из своей щели после бури. Остановился и отрастил несколько маленьких побегов из света. Да чего странное зрелище. «Ты представляешь собой весьма интересное явление, друг мой», — сказал им, когда блик переполз на саму колодку. «И для меня большая честь в нем участвовать». «Я...» — начал Спрен. «Я...» Внезапно он вздрогнул всем телом и стал ярче, как сфокусированный свет. «Он идет!» Им в тревоге поднялся. На улице что-то двигалось. Тот самый человек в мундире, что следил за ним. Но нет, это оказался просто ребенок, который заглядывал в открытую дверь. Им улыбнулся, отпер ящик со сферами, и в комнате стало светлее. Ребенок отпрянул, в точности как Спрен до него. Сам Спрен исчез. Он всегда так делал, стоило появиться чужакам. «Не надо бояться», — сказал им, снова усаживаясь на табурет. «Входи, дай-ка я на тебя посмотрю». Грязный мальчишка-беспризорник заглянул через порог. На нем были только рваные штаны, никакой рубахи, хотя здесь, в Ире, где дни и ночи, как правило, теплые, такое в порядке вещей. Ноги у бедняги были грязные и поцарапанные. «Ну нет», — возмутился им, — «так не пойдет. Иди сюда, малыш, присядь. Давай что-то примерим на твои ноги». Он подвинул один из табуретов поменьше.
«Болтают? Ты ничегошеньки не берешь за работу», — сказал мальчик, не шелохнувшись.
«Тот, кто это говорит, весьма ошибается. Но, думаю, моя цена тебя устроит».
«Сфер нету.
Они не нужны. Оплатой будет твоя история, твой жизненный опыт. Я хотел бы о нем послушать».
«Говорят, ты чудной».
Мальчик наконец-то вошел в лавку. «А вот это правда». Им похлопал по табурету. Беспризорник робко подошел к нему, тщетно стараясь не хромать при ходьбе. Он был Ириали. Толстый слой грязи покрывал его кожу и волосы, но на самом деле и то, и другое было золотым. Кожа в меньшей степени. Чтобы ее рассмотреть, требовался свет, но с волосами не было никаких сомнений. Такая была у его народа особенность. Им жестом велел мальчишке поднять здоровую ногу, потом достал полотенце, намочил и вытер грязь. Он не собирался делать примерку на такой грязной ноге. Было заметно, как оборванец прячет больную ногу, словно и впрямь можно было как-то скрыть, что она обвязана какой-то тряпкой. «Итак», — сказал им, — «твоя история». «Ты старый», — пробормотал беспризорник. «Старше всех, кого я знаю. Старый, как дедушка. Ты должен уже все знать. Зачем тебе моя история?» «Это одна из моих причуд. Ну давай, выкладывай ее». Мальчик сердито фыркнул, но начал рассказ. Тот оказался коротким. Ничего удивительного. Он хотел придержать свою историю для себя, не спеша, задавая осторожные вопросы, и им вызволил историю на свободу. Мальчик был сыном шлюхи, и его вышвырнули на улицу, как только тот смог заботиться о себе сам. Это случилось, как он думал, 3 года назад, сейчас ему было лет 8. Слушая, им вымыл ногу беспризорника, потом подрезал и подпилил ногти. Закончив, он жестом велел дать другую ногу. Мальчик неохотно поднял ее. Им развязал тряпку и обнаружил неприятного вида рану на стопе. Она была уже заражена. Вокруг ползали спрены гниения, мельчайшие красные пылинки. Им поколебался. «Мне башмаки, ой, как нужны!» — тихонько сказал беспризорник, не глядя на него. «Без них хоть помирай». Рана была рваная. «Через забор, наверное, перелезал», — подумал им. Мальчик посмотрел на него сделанным безразличием. Такая рана, вне всяких сомнений, ужасно замедлила беспризорника, что с легкостью может привести к смерти. Им это очень хорошо знал. Он посмотрел на мальчика, заметив тень тревоги в юных глазах. Инфекция уже распространялась вверх по ноге. «Друг мой», — прошептал им, — «кажется, мне понадобится твоя помощь». «Что?» — спросил беспризорник. «Ничего», — ответил им и потянулся к ящику стола. Свет, изливавшийся оттуда, давали всего-то 5 бриллиантовых светосколков. Каждый уличный мальчишка, что приходил к нему, видел только их. Пока что има обворовывали лишь 2. Он запустил руку подальше, открыл тайное отделение в ящике и достал оттуда более мощную сферу — броум. Быстро прикрыл ее свет ладонью, в то время как другая его рука искала антисептик. Теперь, когда мальчик не мог опираться на ногу при ходьбе, одного лекарства не хватило бы. Нежиться в постели неделями, постоянно применяя дорогостоящие снадобья, невозможно для беспризорника, который каждый день сражается ради пропитания. Им вытащил из ящика руки, пряча в одной сферу. «Бедный ребенок. Наверное, боль просто ужасная. Ему и впрямь полагалось лежать в постели. Но каждый уличный мальчишка знал, что можно пожевать грибникорник, и тогда останешься внимательным и бодрым дольше». Поблизости из-под стопки кожаных квадратов выглянул блестящий спрен. Им смазал ногу лекарством, потом отложил его и, обхватив ладонью ступню мальчика, тихонько запел, не открывая рта. Сияние в его другой руке исчезло. Спрены гниения покинули рану. Когда им убрал руку, порез зарубцевался, кожа сделалась обычного цвета, и все признаки инфекции исчезли. До сих пор им использовал свой дар лишь несколько раз, прикрываясь обычными лекарствами. Ему ни разу не доводилось слышать о чем-то похожем. Возможно, потому он и получил этот дар, чтобы Космер смог испытать что-то новое. «Ого!» — воскликнул мальчик. «Так гораздо лучше! Я рад!» Им вернул сферу и лекарства в ящик стола. Спрэн спрятался. «Давай посмотрим, найдется ли у меня подходящая обувь!» Началась примерка. Обычно после нее им отсылал клиента и принимался за работу над безупречными башмаками для заказчика. К несчастью, этому ребенку придется сделать и вручить башмаки сразу. Слишком часто беспризорники не возвращались к ему за обувью, ему оставалось лишь теряться в догадках, что-то случилось, или они просто забыли, или же природная подозрительность взяла верх. Хорошо, что у него было в запасе несколько готовых крепких пар, которые должны подойти этому мальчику. «Надо заказать больше обработанной свиной кожи», — подумал он, давая себе наказ. «Дети не будут надлежащим образом ухаживать за башмаками. Ему нужна кожа, которая не испортится со временем, даже если за ней не присматривать». «Ты и впрямь дашь мне пару башмаков?» — изумился беспризорник. «Просто так? Я обменяю их на твою историю», — напомнил им, примеряя еще один башмак на ногу мальчишки. Он уже не пытался приучить беспризорников носить носки. «Почему?» «Потому что ты и я одно». «Одно что?» «Одно существо», — пояснил им, откладывая башмак и беря другой. «Давным-давно жило только одно. Одно знало все, но ничего не испытывало, и потому одно стало многими, нами, людьми. Одно, которое одновременно мужского и женского пола, поступило так, чтобы испытать все возможное. Одно существо, ты говоришь о Боге?
Можно сказать и так», — согласился им. «Но это не совсем правильно.
Я не признаю никакого Бога, и ты не должен признавать. Мы Ириали, мы часть долгого пути, на котором эта земля четвертая».
«Ты говоришь как священник».
«Священников тоже признавать не следует. Они из других краев и пришли к нам, чтобы проповедовать. Но Ириали не нужны проповеди, только опыт. А каждый опыт особенный. Он несет с собой завершенность. В конце концов, достигнув седьмой земли, мы соберем все заново и снова превратимся в одно».
«Так мы с тобой, — уточнил беспризорник, — одинаковые?»
«Да, два разума единого существа, которое проживает разные жизни». «Глупость! Это лишь вопрос точки зрения». Им посыпал ноги мальчишки тальком и надел очередную пару примерочных башмаков. «Пожалуйста, походи в них немного». Мальчик бросил на него странный взгляд, но послушался и сделал несколько шагов. Он больше не хромал.
«Точка зрения», — сказал им, подняв руку и шевельнув пальцами.
«С очень близкого расстояния пальцы на руке могут показаться отдельными и одинокими. В самом деле, большой палец вполне мог бы считать, что у него мало общего с мизинцем.
Но с нужной точки зрения понимаешь, что пальцы — часть чего-то куда большего, и они действительно одно». Беспризорник нахмурился. «Наверное, кое-что из сказанного было выше его понимания». «Мне надо говорить проще».
«Почему ты палец с дорогим перстнем?» — произнес мальчик, шагнув прочь от Има. «А вот я мизинец со сломанным ногтем». Башмачник улыбнулся.
«Знаю, это звучит несправедливо, но несправедливости не существует, потому что в конечном счете мы все одинаковые. Кроме того, я не всегда владел этой лавкой».
«Правда?»
«Правда.
Думаю, ты удивился бы, узнав, откуда я пришел».
«Пожалуйста, сядь обратно». Мальчик послушался. «Это лекарство очень сильное, очень-очень сильное».
Им снял с него башмаки и, разглядывая тальк, который местами стерся, оценил, насколько хорошо они сели. Разыскал готовую пару и немного поработал над ней, сгибая и разгибая башмаки в руках.
«Надо бы сделать подушечку для раненой ступни, но такую, чтобы можно было оторвать через несколько недель, когда рана заживет окончательно».
«То, о чем ты говоришь?» — нарушил молчание мальчик. «Кажется мне глупым. Но если мы все на самом деле один и тот же человек, мы ведь должны об этом знать».
«Когда мы были одно, мы знали правду.
Но, будучи множеством, мы нуждаемся в невежестве. Мы такие разные, потому что должны познать все образы мыслей. Это значит, что кто-то из нас должен знать, а кто-то нет. Так же, как кто-то должен быть богатым, а кто-то бедным».
Он еще немного размял ботинок.
«Когда-то большинство людей впрямь все знало, теперь об этом говорят куда реже, чем следовало бы. Давай-ка посмотрим, подойдет ли тебе эта пара». Он вручил мальчику башмаки, тот надел их и завязал шнурки.
«Может, у тебя неприятная жизнь?» — начал им.
«Неприятная? Ну ладно, просто ужасная.
Но все станет лучше, малыш. Я обещаю».
«Я думал», — сказал мальчик, топая здоровой ногой, чтобы проверить башмаки. «Ты сейчас начнешь мне трындеть о том, что жизнь ужасная, но в конечном счете это не имеет значения, потому что все мы окажемся в одном и том же месте».
«Правда, но сейчас от этого не слишком-то легче, верно?»
«Ага». Им снова повернулся к своему рабочему столу. «Постарайся не очень наступать на раненую ногу, если сможешь». Беспризорник направился к двери с внезапной поспешностью, словно намереваясь скрыться из вида до того, как им передумает и заберет у него башмаки. Но все-таки у порога задержался и сказал: «Если мы все одно существо, которое пытается прожить разные жизни, тебе не надо раздавать башмаки, потому что это ведь не имеет значения. Ты ведь сам себя по лицу не ударишь, верно? Сделав твою жизнь лучше. Я делаю собственную жизнь лучше. Чушь какая-то. Как по мне, ты просто хороший человек». И не сказав больше ни слова, мальчик исчез за дверью. Им улыбнулся, качая головой. В конце концов он вернулся к работе над колодкой. Спрен опять выглянул наружу.
«Спасибо за помощь», — поблагодарил им.
Мастер не знал, почему может делать то, что делает, но понимал, что к этому причастен Спрен.
«Он все еще здесь», —
встревоженно прошептал Спрэн. Им посмотрел на дверной проем, за которым простиралась ночная улица. Так беспризорник не ушел, позади има что-то зашуршало. Обувщик вздрогнул и повернулся. Мастерская состояла из темных углов и закутков. Может, он услышал крысу? Почему дверь в заднюю комнату, где им спал, открыта? Он обычно ее закрывал. Там во тьме шевельнулась тень. «Если ты пришел за сферами», — сказал им дрожа, — «у меня только эти 5 светосколков». Опять что-то зашуршало. Тень отделилась от тьмы и превратилась в мужчину с темной кожей макабаки, не считая бледного полумесяца на щеке. Он был в черной с серебром военной форме, но им не знал, в какой армии такие носят. На руках у него были плотные перчатки с жесткими раструбами. «Мне пришлось проявить усердие в поисках», — проговорил незнакомец, — «чтобы обнаружить твою неосторожность». «Я?» — им запнулся. «Только 5 светосколков!» «Ты праведник, который в юности был кутилой», — продолжил тот ровным голосом. «Человек со средствами, который пропил и растранжирил все, что ему оставили родители. Это не противозаконно, а вот убийство — совсем другое дело». Им рухнул на свой табурет. «Я не знал, что это ее убьет». «Ты дал ей яд», — напомнил мужчина, входя в комнату. «В бутылке с вином. Мне сказали, год урожая сам по себе был знаком», — воскликнул им. «Что она поймет, от кого это послание, и вспомнит, что должна платить. Мне так нужны были деньги. Я голодал, понимаешь? Обитатели улиц жестоки». «Ты был соучастником убийства», — прервал его незнакомец, туже натягивая перчатки. «Сначала одну, потом другую». Его тон был удивительно спокойным, словно они вели беседу о погоде. «Я не знал!» — взмолился им. «Тем не менее, ты виновен». Мужчина отвел руку в сторону, и вокруг нее возникло облако тумана, превратившееся в оружие, упавшее в подставленную ладонь. «Осколочный клинок! Что же это за блюститель закона?» Им уставился на удивительное серебристое лезвие, а потом побежал. Похоже, он еще не растерял полезных привычек, приобретенных во время жизни на улице. Он сумел швырнуть в незнакомцу стопку кож и ушел из-под удара клинком. Потом выбрался на темную улицу и бросился бежать, крича. «Может, кто-то услышит? Может, кто-то придет на помощь?» Никто не услышал, никто не пришел. Им теперь был стариком. Достигнув первого перекрестка, он уже задыхался. Остановился возле старой цирюльни. Внутри темно, дверь заперта. Маленький Спрэн неотступно следовал за ним, окруженный мерцающим кругом света. «Красиво, кажется», — выговорил им, еле дыша. «Настал мой час. Пусть одно найдет это воспоминание приятным». На улице позади раздались шаги. Они приближались. «Нет», — прошептал Спрэн. «Свет!» Им сунул руку в карман и вытащил сферу. Может, он с ее помощью, ударом плеча блюститель закона отбросил има к стене цирюльни. Он застонал и выронил сферу. Человек в черной серебром одежде схватил его и встряхнул. Он был тенью в ночи, силуэтом на фоне черного неба. «Это было 40 лет назад», — прошептал им. «У правосудия нет срока давности. Блюститель закона вонзил осколочный клинок в грудь има. Познание завершилось». Интерлюдия 3. Рисн. Рисн предпочитала притворяться, что шинская трава в ее горшке не тупая, а просто задумчивая. Тайлинка сидела на носу катамарана, держа горшок на коленях. Спокойную гладь Ришийского моря нарушали только движение весла в руках проводника, что сидел позади нее. В теплом и влажном воздухе на лбу и шее Рисн выступили капли пота. Наверное, все шло к дождю. Дожди здесь, на море, были хуже не придумаешь. Не могучие и внушительные, как великие бури, и даже не настойчивые, как обычные ливни. Здесь просто все накрывала смутная дымка, уже не туман, еще не морось. В самый раз, чтобы испортить макияж, одежду и все то, над чем аккуратная девушка трудится, желая в лучшем виде предстать перед своим торговым партнером. Рисн подвинула горшок на коленях. Она назвала траву Тивнг, угрюмец. Бабск рассмеялся, услышав это имя. Он понял. Назвав траву таким образом, ученица признала его правоту и свою ошибку. Его торговля с шинцами в прошлом году принесла невероятную прибыль. Рисн решила не сердиться из-за своей оплошности. Пусть вместо нее сердятся растения. Они путешествовали по этим водам вот уже 2 дня. И это после того, как пришлось несколько недель ждать в порту промежутка между великими бурями, подходящего для путешествия по внутреннему морю. Сегодня оно было потрясающе спокойным, почти таким же безмятежным, как Чистозеро. Сам Стим ехал через две лодки от нее в их нестройной флотилии. 16 гладких катамаранов с новыми гребцами-паршунами были нагружены товарами, купленными на доходы от их последней экспедиции. Стим все еще отдыхал в задней части своей лодки. Он выглядел точно еще один тюк с тканью, и отличить его от мешков с товаром было почти невозможно.
С ним все будет хорошо. Люди болеют, всякое бывает, но он выздоровеет.
А как быть с кровью на его носовом платке? Она прогнала эту мысль и демонстративно повернулась в другую сторону, переставив тивнг на сгиб левой руки. Она содержала горшок в полном порядке. Эта почва, в которой трава нуждалась, чтобы жить, была еще хуже крема и обладала склонностью портить одежду. Гу, проводник флотилии, ехал в той же лодке, что и она. Он во многом походил на чистозерца, с длинными руками и ногами, обветренной кожей и темными волосами. Но все чистозерцы, которых она встречала, с трепетом относились к своим богам. Рисон сомневалась, что Гу мог так относиться к чему бы то ни было, включая и обещание вовремя доставить их на место. «Ты сказал, что мы близко», — упрекнула она Гу.
«Да, так и есть», — ответил проводник, поднял весло и опять опустил в воду.
«Теперь уже скоро», — он говорил по-тайлински довольно хорошо, поэтому его и наняли. За пунктуальность его бы точно никто не нанял. «Определи, что значит «скоро», — потребовала Рисон. «Определить, что ты имеешь в виду, когда говоришь «скоро»?»
«Скоро? Может, сегодня?»
«Может, прелестно». Гу продолжил грести, и хотя он это делал только с одной стороны, ему как-то удавалось удержать их от движения по кругу. На корме лодки Рисон глава их охранников, Киллером, игрался с ее зонтиком, открывая его и закрывая. Он, похоже, считал зонтик чудесным изобретением, хотя в Тайлине об этих штуках знали уже целую вечность. Вот и доказательство того, что работники в Стима не часто возвращаются в цивилизованные края. Еще одна бодрящая мысль. Что ж, она сделалась ученицей в Стима из желания увидеть экзотические страны, и недостатка в экзотике у нее не было. Конечно, девушка ожидала, что экзотика будет благоустроенной. Будь в ее голове хоть чуточку ума, а в последнее время Рисон в этом сомневалась, она бы поняла, что по-настоящему успешные торговцы не ездили туда же, куда желали попасть все остальные. «Трудно», — сказал Гу, продолжая грести с видом сомнамбулы. «Нынче все узоры перепутались. Боги не ходят там, где всегда ходили. Мы все найдем». «Да, мы найдем», — Рисон подавила вздох и повернулась вперед. Поскольку Стим вновь оказался недееспособным, руководство флотилии перешло к ней. Как бы ей хотелось знать, куда они направляются, или хотя бы, как отыскать их пункт назначения. В этом-то и была проблема с островами, которые двигались. Лодки скользнули мимо скопления веток. Порожденные ветром волны нежно касались жестких ветвей, которые тянулись из воды точно тела утопающих. Это море было глубже Чистозера с его непостижимо мелкими водами. В этих деревьях с каменной корой должно быть не один десяток футов высоты. Гу называл их «ина», и это означало что-то плохое. Они могли разрезать корпус лодки. Иногда флотилия проплывала мимо веток, которые прятались прямо под поверхностью прозрачной воды и были почти невидимы. Она не знала, каким образом Гу умудряется их обходить. В этом, как и во многом другом, оставалось лишь довериться ему. Что они сделают, если он заведет их в ловушку посреди этих тихих вод? Внезапно она порадовалась, что Стим велел охранникам следить за Фабриалем, который предупреждал о появлении поблизости людей. «Это... земля!» Рисон вскочила, и катамаран опасно закачался. Что-то точно было впереди. Какая-то далекая темная линия.
«Ага», — сказал Гу. «Видишь? Скоро!»
Рисон осталась стоять, и когда начался моросящий дождь, махнула рукой, чтобы ей дали зонтик от солнца. Тот едва помог, хотя был пропитан воском и мог служить в качестве обычного зонта. От возбуждения она лишь мельком подумала об этом и о том, с какой скоростью ее волосы все сильнее завиваются от сырости. Наконец-то! Остров оказался гораздо больше, чем Рисон ожидала. Девушка думала, он будет вроде очень большой лодки, а увидела громаднейшую скалу, которая вздымалась над водой точно валун посреди поля. В отличие от других островов, что ей довелось увидеть, здесь не было ни одного пляжа, и вообще он оказался не плоским и низким, а гористым. Разве склоны и вершина не должны обсыпаться с течением времени? Он такой зеленый, — проговорил Рисн, когда они подплыли ближе.
Тайна! Хорошее место для растений, — сказал Гу. Хорошее место, чтобы жить, если только нет войны.
С другим островом, который подплывает слишком близко, — добавила Рисн. Она читала об этом, пока готовилась. Хотя не так уж много ученых сочли реши достаточно интересной темой для того, чтобы о них писать. В этом море имелись десятки, возможно, сотни движущихся островов. Люди на них вели простую жизнь, толкуя поведение островов в духе божественной воли.
«Не всегда», — Гора смеялся, — «иногда близко от тайна, хорошо, иногда...»